сейчас вы услышите запись разговора с Анастасией Деевой, замминистра внутренних дел по вопросам евроинтеграции. Как уже мы говорили, в ноябре ее назначение на должность обсуждалось активно. Мы с самого начала хотели пригласить Анастасию в студию. И вот под Новый год удалось с ней пообщаться. Запись сделала моя коллега Ирина Ромалийская.
Чем можете уже гордиться за время, проведенное на этой должности? Какими достижениями, например?
Самое главное достижение, как мне кажется, это команда. Знаете почему? Потому что в Министерстве внутренних дел я уже не первый день. Я пришла еще 2 года назад в команде Эки, в команде Хатии, когда начиналось то самое движение Министерства внутренних дел, такое 2.0, я бы сказала. И, конечно же, поддержка министра Арсена Борисовича, она феноменальная. То есть это просто возможность двигаться вперед. И те новые люди, которые начали приходить и которые начали давать всех себя, давать свои знания, свою квалификацию, свои профессиональные качества и воплощать в жизнь и маленькие шаги, и большие шаги. Вот это мотивирует больше всего команда.
Но она же из той команды, о которой вы говорите, вы, по сути, одна остались из публичных, по крайней мере.
И да, и нет, потому что мне кажется, что команда — это всегда течение, это всегда волна, когда приходят новые люди. Сейчас у нас сформировалась новая проектная команда, которая состоит из бизнес-аналитиков, из юридических консультантов, из профессиональных проектных менеджеров, которые знают по 3-4 языка и которые занимаются тем, что помогают привлекать международную финансовую помощь для развития и трансформации, я бы сказала, Министерства внутренних дел. Потому что то, чем мы занимаемся, это иногда не просто описать словами, как бы в двух словах, да, то есть хочется всегда показывать что-то на примере. Но это очень важно, потому что в нашей реальности с недостатком бюджета, с недостатком квалификованных кадров, то есть которые не могут там прилететь с Луны, да, и начать смотреть по-новому, предоставлять гражданам новый качественный сервис. Нужно много-много поработать для того, чтобы заручиться хорошей поддержкой и гражданского сектора, и непосредственно международного сообщества, для того, чтобы движение продолжалось вперед.
Но вот вы говорите о новых людях, которые знают несколько языков, mm-hmm. профессионалы. А зачем они идут с учетом, что, денег не заработаешь? Зарплаты не рыночные, не конкурентоспособные.
Действительно, очень большая проблема с тем, что много прогрессивных, я бы сказала, потенциальных профессиональных кадров не соглашаются ни на госслужбу. Я не скрою тот факт, что, и для меня это было достаточно сложное решение, да, потому что я ожидала, что это не будет так, просто и мягко. Но сейчас уникальный шанс, когда люди чувствуют, что они должны быть здесь, что они могут сделать для своего государства, для своих людей, предоставить новый уровень ценностей, который мы так хотим.
Но при этом же им нужно за что-то жить.
Ну, конечно, им нужно за что-то жить, но я не могу сказать, что государственная служба осталась на том уровне, которым была всегда. На самом деле сейчас идет действительно хорошая тенденция повышения зарплат.
Ну, 10 повышения тысяч зарплаты, например. Ну, в Киеве 10 тысяч зарплаты человеку, который чего-то достиг, много знает и конкурентоспособен опять-таки на рынке за счет своих знаний, но это же очень маленькие деньги.
Ну, смотри, здесь опять мы возвращаемся к вопросу о внутренней мотивации. Потому что, знаешь, когда у тебя есть вариант «я хочу служить для своей страны, хочу служить для своего государства», и что для тебя важнее? Ты это сделаешь, или ты просто останешься в стороне, каким-то наблюдателем, критиком диванным или еще кем-то? И эти ребята идут и делают. И они самоотверженно посвящают 14-16 часов в день ежедневно на то, чтобы показывать результаты, знаешь. И вот я помню, когда только начиналась вся история, очень многие людей, очень много молодых кандидатов, очень много экспертов, которые возвращались за границы, приезжали в Украину для того, чтобы иметь возможность действительно быть частичкой этих изменений, знаешь.
И то есть это амбиции что-то изменить, поменять и создать.
И не просто что-то изменить, а изменить очень конкретно со своей визией, со своими новыми правилами игры. Вот и министр, и тогда первый заместитель министра всегда говорила, что самое важное — это поменять правила игры для того, чтобы люди постепенно начинали даже верить, я бы сказала, в эту новую реальность, чтобы они начинали сами ее формировать.
А с ЭКО, с Хатией поддерживаете вы сейчас?
Конечно.
Связь?
Конечно.
Что с ЭКО? Где она исчезла, из, по крайней мере, из публичного пространства украинского? Все ли с ней хорошо? Любит ли она Украину? Советует ли она министру? Она же, по-моему, там советником, да, уходила.
Конечно, это на самом деле такой какой-то провокационный вопрос. ЭКО всегда на связи, она действительно помогает, да, она изменила свой статус и перешла в роль даже не просто советника, она координирует вот эту группу советников и проектной команды, которая есть. Она всегда помогает, она всегда подсказывает, и всегда, конечно же, болеет за Украину и помогает всем, чем может.
Но она не здесь, да?
Нет, она не здесь.
Дома в Париже, да, по-моему, угу. И оттуда вот занимается этой работой. Если вы говорите о том, что гордитесь, можете, командой, что не удалось сделать, возможно, за это время, когда вы уже работаете в системе на должности заместителя министра, что хотелось бы вам сделать, но не получилось?
Знаешь, еще очень рано говорить о том, что чего-то не получилось, потому что, официально на должности я, по-моему, второй месяц, еще даже нет двух месяцев, и удалось действительно очень много. То есть мы показали качественный результат за этот год, открыв 13 новых сервисных центров, открыв новые, вообще уникальные центры бэспэки громадян в Донецкой области. Их будет становиться только больше. Мы разработали за это время новый подход к бизнес-процессам, а также к концепцию пожарной реформы. Мне не нравится слово «реформа» в данном контексте, потому что здесь мы говорим о изменении комплексном, о трансформации даже, я бы сказала. Я могу о ней рассказать немножко дальше. Но о чем, что еще получилось? Получилось привлечь, и я сегодня писала об этом в Facebook, сформировать не просто донорскую группу, которая поддерживает Министерство внутренних дел, а получилось сформировать круг людей, которые любят Украину, которые любят украинскую полицию.
За рубежом имеется в виду.
Они здесь, mm-hmm. да, просто mm-hmm. это международные партнеры. Mm-hmm. Удалось привлечь большой объем инвестиций и гарантировать результативность их воплощения, понимаете? То есть беспрецедентная ситуация, мне кажется, сейчас происходит в Украине, когда действительно по-новому относятся к международной технической помощи, когда ее воплощают и говорят, что для нас самое важное — это результат. Этот результат должны мочь почувствовать и наши сотрудники, и граждане непосредственно. Потому что говорить о каких-то философских абстрактных вещах никому не интересно. Все хотят говорить, что я получу сегодня, угу. Какой уровень безопасности вы мне можете гарантировать, или там, куда я могу пойти и получить быстро свою услугу.
Да, за сколько ко мне полицейский приедет
Абсолютно.
На вызов, с чем он приедет и так далее.
Да, вот ты правильно подметила, что категория времени — это самый лучший индикатор. Время прибытия пожарной машины, время прибытия полицейского наряда, время получения услуги или получения услуги в один клик — это то, над чем мы работаем, это то, нас поддерживают наши международные партнеры. И это важно, потому что, улучшая условия работы наших сотрудников, полицейских, гвардейцев, прикордонников, пожарных, спасателей, создание новых условий их труда, даже шаг за шагом. Иногда эти темпы нам не нравятся, потому что хочется быстрее, хочется, чтобы люди были мотивированней. Но мы понимаем, что быстрые изменения — это иногда не является качественным.
Инвестиции, о которых вы говорите, это они в чем? В машинах, форме, деньгах непосредственных?
Инвестиции есть как материально-технические, так и экспертные, что тоже очень важно. Мы скорее рассматриваем, сейчас меняем вот подход на программный, то есть мы смотрим, как воплотить полностью комплексно программу и привлекаем на это инвестиции. Это могут быть действительно и машины, и униформа, и оборудование. Это может быть какие-то инфраструктурные изменения, да, как строительство, ремонт, допустим, оборудование каких-то станций. Так это и обязательно должна быть тренинговая и экспертная помощь. Почему? Потому что только изучая лучший передовой мировой опыт и адаптируя его в Украине, можно показать качественный результат. Поэтому наши полицейские, если вы спросите даже там, я не знаю, рядового полицейского, вы узнаете, как часто он проходит новые тренинги, как часто он повышает свою квалификацию. Не только о патруле, мы сейчас говорим о всех подразделениях полиции. Точно так же и наши пожарные спасатели, которые имеют возможность и стадии туров, да, то есть обучающих туров за границу, посмотреть, как их коллеги в Европе или в Америке, в Канаде предоставляют те же самые услуги для граждан. Один из вообще моих любимых проектов, я считаю, что очень успешен, когда команда Влада Криклия полностью поменяла бизнес-процесс, начиная от отбора новых кандидатов, да, новых администраторов, которые работают в этих сервисных центрах, так и их подготовки. Их подготовкой занимались наши европейские коллеги и...
Сервисные центры — это какие?
Это бывшие МРЭО, которые сейчас превратились в европейские фронт-офис, бэк-офис, такие открытые пространства предоставления услуг по регистрации машины, по выдаче водительских прав, принятии экзаменов, много-много всего другого. В следующем году, кстати, список этих функций и услуг будет только увеличиваться. Я надеюсь, что мы сможем под одной крышей, грубо говоря, и регистрировать оружие, также выдавать справку об отсутствии судимости, и со временем, особенно в отдаленных местах, в громадах, да, новых, новостворенных, люди могут регистрировать свою сельхозтехнику в том числе. Вот. И поэтому то, что я говорила, вот новые сотрудники, новые ребята, которые тянутся и хотят работать в этих структурах, они получают абсолютно новое образование. Это этика, это принципы антикоррупции, это принципы коммуникации, что очень важно.
Я напоминаю, что в эфире программа «Киев-Донбасс» на Громадському радіо, и вы слушаете запись разговора с Анастасией Деевой, замминистра внутренних дел по вопросам евроинтеграции.
Ее назначение было связано с рядом скандалов, в частности, ее обвиняли, там, что она слишком молода, что был непрозрачный конкурс, ну и в сеть попали фотографии из личных, я так понимаю, архивов Анастасии. Мы не стали выяснять, как они туда попали и так далее, но мы задали в том числе вопрос о том, как она к этому относится, считает ли, что это была кампания направлена против нее или против министра, ну и задали вопрос, пойдет ли она в суд, как она изначально собиралась. И вторую часть беседы слушайте дальше.
Реформа пожарной службы, то и, хоть вы и не любите это слово в данном контексте, что это такое, какую мы увидим пожарную службу и когда? Потому что на самом деле, ну вот мне кажется, у нас немножко недостаточно информированности об этом, ну потому что я, например, не знаю толком, что это.
Давай я начну с ключевых ценностей. Ключевая ценность — это безопасность, ключевая ценность — это антикоррупция, и ключевая ценность — это сервис. Всегда в приоритете должно стоять сохранение человеческой жизни, спасение человеческой жизни, спасение майна людини и безопасность окружающей среды. Если мы посмотрим на ту систему ДСНС, да, Державной службы надзвичайных ситуаций, которая существует сейчас и которая досталась нам фактически по наследству со времен еще Союза, она очень перегруженная, она очень централизованная, она очень неэффективна, не по собственной воле, я бы сказала. Замечательные сотрудники, пожарные спасатели, абсолютно с уникальным психотипом. Это герои, это фениксы, которые бросаются каждый день в огонь для того, чтобы спасать человеческие жизни, жертвуют собой и зарабатывают так мало. Это, наверное, одна из самых низких заработных плат, которые существуют сейчас на украинском рынке. Автотехника, автопарк. 80% всех этих машин — спецмашины. Это дорогие машины, это очень особые машины, я бы сказала. подлежат списанию. Это ЗИЛы 85-го, иногда даже 75-го года, на которых сотрудники должны ездить, которые не должны поддерживать в нормальном состоянии. А как можно поддерживать машину, которая уже давно должна быть списана? И когда мы смотрим на всю эту модель, видим, что у нас, ну там, допустим, по Украине работает около 40-50 тысяч пожарных спасателей, посмотрите на объемы страны, она огромная. У нас много людей, которые ежедневно нуждаются в помощи. И вот этот миф о том, что «а, что делают пожарные спасатели? Спят, наверное». Они не спят, у них за день бывает по 24
есть
вызова.
Есть такой миф? Я просто впервые слышу, да?
Вот, понимаешь, мне кажется, что это как-то неоправданно на самом деле скрытые герои. То есть это действительно героические люди, которые, чей имидж нужно поднимать. Но еще очень важно менять подход. Вот когда я говорю про безопасность, если мы посмотрим, как происходит в мире цивильный захист, я бы сказала, в целом, то есть не только пожарное направление, но и пожарно-спасательные работы, кинологические службы, горные спасатели.
А то есть они все спасательные, все да, спасательные да, работы.
Угу. Я бы сказала, что да, почти все спасательные работы, они децентрализированы. Америка. 80% — это пожарные добровольцы. И добровольцы не значит, что это не обученные люди, да там, я не знаю, проходящий какой-то мимо человек. Это человек, который получил достаточный уровень подготовки профессиональный. Это человек-энтузиаст, который знает, для чего он это делает, который чувствует свой sense of belonging. Мне очень нравится это слово, свое чувство принадлежности такое до громады, который горит тем, чтобы действительно помогать своим сотрудникам и не ждет какой-то материальной выгоды за это. Он просто знает, что так должно быть.
Я вот... То есть, грубо говоря, если он на работе пожарный, ему может быть и все равно, что горит там, я не знаю, например, школа какая-нибудь, ну, в самом худшем, да, варианте, то в данном случае, если этот человек из этой же громады, ему будет не все равно, потому что здесь же будет учиться его ребенок или учится его ребенок. Вот это вы имеете в виду?
Логика примерно понятна, примерно правильно. Мне просто не очень понравилось, когда ты сказала о том, что пожарному все равно.
Я не встречала таких, да, если просто... что. Я с ними очень много сталкивалась, бывала на многих пожарах, такого не встречала.
Вот,
у нас
поэтому
правда...
я говорю, да, что пожарные, они действительно, они просто иногда не успевают везде. Если, допустим, находится одно подразделение, там, я не знаю, в 30, в 40, в 50 километрах от населенного пункта, и у него параллельно три пожара, он просто не успевает приехать. И здесь ты совершенно правильно подметила, что если горит школа, значит, ты как отец, как сосед, как, я не знаю, как
в ней же учившийся когда-то,
например. В ней же учившийся когда-то человек должен понимать, что я могу, я знаю, что делать, я знаю, куда прибежать, я знаю, где лежит там, я не знаю, песок или вогнегасник или мотопомпа стоит для того, чтобы все подготовить к приезду этой пожарной команды или самому спасти жизни.
К такой же системе и мы будем приходить?
Да, к такой же системе мы уже приходим. На самом деле, я хотела поделиться очень интересной историей. До 1939 года, особенно на примере Тернопольской области, у нас существовало очень много добровольных пожарных команд. Есть фотоархивы целые, которые показывают, ну, это потрясающе просто, на самом деле, исторические ведомости. Но потом, после Второй мировой войны, уже вся пожарная спасательная служба стала очень централизованной, милитаризованной. И поэтому то, к чему мы пришли сейчас, это уже не дееспособно. Поэтому мы обязаны переходить в контексте вот децентрализации, создания новых громад, к тому, чтобы развивать местные пожарные команды с максимально оперативным радиусом реагирования. Что это значит? Если ты как громада, да, как представители громады, создаешь местную пожарную команду, депо фактически, твой радиус реагирования должен не превышать 20 минут. 20 минут — это и так много, но хотя бы сейчас уже давайте подходить к более-менее таким европейским стандартам. Добровольцы — это как следующий этап, то есть каких людей ты набираешь. Ты набираешь не просто там, как я уже говорила, да, Васю Пупкина, ты должен сделать отбор тех кандидатов, которые действительно проявят энтузиаст, которые готовы будут, работая на своих постоянных местах работы, бросить все, прибежать и спасти жизни, пройти эту учебу, пройти подготовку.
То есть это будут люди, которых будут отдельно учить,
да.
Но они будут работать на волонтерских началах,
да.
Правильно я понимаю?
Да, абсолютно правильно. И примеры таких и местных пожарных команд, и добровольных пожарных команд уже существуют в Украине и показывают замечательные результаты. Сначала расскажу про местные пожарные команды. За прошлый год мы открыли более 15 пожарных команд по разным областям Украины. Мы когда начали вообще процесс, да, вот этого изменения Державной службы надзвычайных ситуаций, мы сначала взяли 6 пилотных областей, заключили с ними меморандум, начали разрабатывать методичку для того, чтобы обучить, да, что вам нужно сделать для того, чтобы обезопасить себя от пожаров и разных аварийных ситуаций, надзвычайных ситуаций. И такие областя, как Тернопольская область, Донецкая, Днепропетровская, Винницкая, Львовская, Киевская, они уже начали движение в этом направлении. Вот в Тернопольской области особенно открылось очень много местных пожарных команд. Они маленькие, но они действительно помогают намного оперативнее, быстрее приезжать на вызов.
Это которые получают зарплату, то есть которые в штате или нет?
И так. Это бывает гибридная модель, это зависит от громады. Потому что если громада имеет ресурсы на то, чтобы создавать как бы полноценную, да, местную пожарную команду с водителями, с диспетчерами, с пожарными спасателями, это ее выбор, она может действительно обеспечивать их зарплаты. Но если мы говорим про добровольные пожарные команды, такие как, допустим, в Закарпатской области село Дерцен, это добровольная пожарная команда, которая была обоснована 11 лет назад на базе реформаторской церкви. И у них потрясающий автопарк абсолютно, у них даже есть лодка, у них 35 людей, которые все время задействованы как добровольцы-спасатели на спасение жизни своих громад.
Там, наверное, за счет лесов, за счет того, что в лесах горит, появилась такая необходимость, что они 11 лет сами пришли к этому.
Знаешь, я не думаю, что это только природные условия, это скорее действительно громадський, такий громадський дух, знаєш, який спонукає тебе до того, щоб допомагати своїм громадянам.
Пытаюсь разобраться, например, пример моего маленького городочка, откуда я рядом, родом, город Приморск, Запорожская область. Райцентр небольшой, есть пожарная станция, да. То есть как это будет? К ним поступает вызов, их будет, например, не 20 человек, а 3, правильно, например? То есть будут какие-то сокращения?
Сокращений не будет. Почему? Потому что сокращать, в принципе, центральные подразделения некуда, их и так недостаточно, поэтому здесь нужно, наоборот, развивать вот эту систему местных пожарных команд. Если в этом городе местная власть решит открывать пожарное депо, мы, как Державная служба надзвычайных ситуаций, обучим, покажем, поможем разработать и курс конструкции, и курс подготовки сотрудников, и разработаем полностью всю алгоритм взаимодействия.
И вот они будут обучать вот этих дружинников, найдут их среди местного населения, дальше поступает звонок о том, что...
Обучаем мы, извини, да, это важный момент, потому что обучаем профессиональной подготовке все-таки мы, как Государственная служба надзвычайных ситуаций. Это должен быть унифицированный, я бы сказала, курс. Со временем мы будем его улучшать. Сейчас у нас есть международные партнеры, вот немецкие коллеги, польские коллеги, которые помогают нам усовершенствовать этот курс. Мы хотим его в следующем году опробовать именно для добровольцев. То есть это должна быть такая экспресс, знаешь, как бы подготовка в удобное для людей время, для того, чтобы не отвлекать их от постоянной работы. И посмотрим, то есть что нужно будет коррегировать. Но, по сути, ты совершенно права. То есть есть маленький городок, допустим, да, депо, которое не на 30 человек, а, допустим, на 7, 8, 13, в зависимости от условий риска, да, то есть на местах. И оно обслуживает свое население.
В радиусе вот тех 20 километрах, о которых мы говорили.
Именно так. Именно так. И мы просто должны понимать, что, несмотря на то, что мы выбрали такое название «добровольцы в огнеборте», оно несет... Не знаю, мне кажется, оно несет какой-то замечательный такой дух и inspiration, потому что этот человек герой своей громады, знаешь. Это также важно, потому что этот доброволец в огнеборец будет заниматься и аварийными ситуациями, и спасением населения при разных ситуациях. Вода, высота. Иногда, возможно, со временем мы придем и к радиохимическому как бы, безопасности.
Поступает звонок диспетчеру о том, что какая-то чрезвычайная ситуация, например, пожар, самая типичная. Что дальше делают? То есть, что делают пожарные профессиональные? Мне плюс-минус понятно, да? То есть, они собираются, садятся в машину, едут. А что делают добровольцы в это время?
Они делают фактически то же самое. То есть, доброволец, волноборец, это для нас это профессиональный пожарный. То есть, мы не должны задумываться, он доброволец или не доброволец. Он выполняет те же самые функции, просто намного оперативнее, намного ближе и намного в частную, знаешь, то есть он это делает.
Он в это время спит дома.
Он может спать, может то быть на работе, может еще.
Да,
ему звонит диспетчер или ему приходит там, раньше это были пейджеры, сейчас это может быть
экстренное
какое-то application,
экстренное
сообщение, да, и он сразу знает алгоритм своих действий. Он либо приезжает непосредственно на место события, в зависимости от того, что это, либо он приезжает на свою местную пожарную команду, где грузит все в машину, где одевает боевую одежду и выезжает на пожар, аварию и все остальное. Но также мы должны понимать, что ситуация никогда не бывает черно-белой, понимаешь? То есть нет таких кейсов, когда просто там прибежал, сам потушил. Чаще всего, особенно если это касается природных каких-то явлений, это будет симбиоз работы. Это будут и профессиональные пожарные, да, которым понадобится больше времени, чтобы доехать, и добровольные местные пожарные команды в том числе.
Понятно. Это основная сейчас реформа, над которой вы работаете?
Мне сложно говорить про основные и неосновные, потому что все реформы, ну, как бы все вот изменения в министерстве для нас основные, приоритетные. Это и полиция, это и пожарная служба, это и сервисные центры, и национальная гвардия, пограничники, и миграция.
Пожарная, наверное, будет после новой полиции самая яркая для людей, самая видимая, да? Вот.
Мне бы хотелось, чтобы все направления были яркими, ощутимыми,
видимыми,
знаешь,
да?
Для людей, да. Но здесь самое важное, что это изменение поможет спасать жизни. И это каждая громада сможет ощутить на себе.
Будет что-то меняться, кстати, с техникой, забыла выяснить.
Да, конечно. Не только с техникой, но и в следующем году мы поднимаем зарплату нашим профессиональным пожарным. Мы будем развивать, в полтора раза. Это не, к сожалению, не слишком большое. Да, не в пять, как хотелось бы, но это хороший старт. Это хороший старт для мотивации людей и для того, чтобы показать, что we do care, потому что мы действительно заботимся о них и верим в них. Также будет продолжаться открытие новых депо и новых центров безопасности. Центр безопасности, кстати, это уникальное место для громады. Почему? Потому что под одной крышей ты можешь соединить и пожарную службу, и полицейских, и медицину. Скорую помощь или медпункт, как минимум.
Какой-то.
Да, абсолютно. Вот, поэтому таких проектов будет становиться все больше и больше. У нас уже, в принципе, есть график вот открытия, строительства и запуска. Плюс, конечно же, спасибо нашим международным партнерам, которые помогают с боевой одеждой, которая дорогая, которые будут помогать с техникой, которые будут помогать с оборудованием.
Есть какие-то уже конкретные договоренности? Например, к 2020-му заменить полностью автопарк?
Это здорово. Я бы очень хотела, чтобы у нас все получилось. Действительно, есть много договоренностей с разными представителями Европейского Союза и Америки, и Канады. Вот, допустим, совсем скоро мы, когда будем открывать новый центр безопасности в Донецкой области, в Октябрьской громаде, мы передадим новые комплекты боевой одежды совместно с нашими американскими партнерами. И таких проектов будет становиться больше. В Запорожской области скоро
то
граждане...
То есть какая-то точечная, а не масштабная? Там...
Иногда точечная работает больше, чем масштабная, потому что служба действительно очень дорогостоящая. Каждая машина может стоить больше миллиона, иногда 2 миллионов. Вот, не знаю, недавно в Днепре местная власть закупила пожарную лестницу больше 55 метров. Ну, это стоило под 50 миллионов гривен. Понимаешь, это дорогостоящая служба.
Ну, я помню просто все эти машины, вот вы о них говорили, да, там они правда разваливающиеся. Я до этого, лет 7-8 назад работала в Харьковской области, думаю, что ничего с тех пор не поменялось. Это правда разваливающиеся старые машины, мы часто уезжали на пожарные, и это правда мотивированные люди, они хотят помочь, спасать и так далее. Ну да, это техника, которая вот разваливается на ходу, глохнет.
Да, поэтому я думаю, что здесь подход должен быть, знаешь, как такой 360 градусов, когда мы должны и бюджет направлять на то, чтобы обновлять автопарк, но также и, опять же, спасибо международным партнерам, которые помогают с этим. И плюс спасибо самим громадам, да, то есть вот этой новой власти, новому объединению, которое понимает ценность человеческой жизни, которое понимает ценности их имущества и окружающей среды и тоже помогает на местах.
Мы уже перетянули с эфиром по времени, но разговор интересен, поэтому еще минутки 3-4 у нас есть. Скажите...
Можно я скажу еще про пожарную инспекцию,
да,
просто чтобы не забыла?
Да.
Вот пожарная инспекция в следующем году — это тоже приоритет для нас. Это будет полная ликвидация пожарной инспекции в том виде, в котором она есть сейчас.
Инспектор, который приходит, да, к бизнесу, да, и говорит, у вас здесь нет песка, поэтому вы мне должны 2000,
да,
гривен завтра.
Абсолютно.
Же?
Поэтому сейчас мы с офисом бизнес-омбудсменом, офисом эффективного регулирования и многими другими представителями бизнеса и страховых компаний, пожарной, конечно же, службы, разрабатываем управление рисками. Я не готова сказать, когда мы представим эту концепцию, но думаю, что февраль, максимум март, уже модель будет разработана и законодательство уже будет причесано. Это замечательный продукт, может быть, и будет, но над ним нужно серьезно поработать.
А что это будет, вот эта новая инспекция?
Это будет управление рисками, которое сосредоточено на тех объектах, которые действительно требуют внимания. А бизнес, особенно малый, средний, он сможет выдохнуть с облегчением, он сможет страховаться нормально на рынке, он сможет иметь гарантированную безопасность. И это правильное, знаешь, это называется better regulation. Это правильные взаимоотношения государства и бизнеса, когда государство знает, за какую грань оно не может не перейти, потому что это может быть школа, да, допустим, или больница, где действительно инспектор должен присутствовать и должен ежегодно вести учет. Или это может быть нафтоперерабатывающая какая-то компания, где обязательно инспектор должен проводить оценку. Но если это малый и средний бизнес, то он должен быть застрахован от вот такого вот давления.
И уже страховики, выдавая страховку, будут контролировать, сами ли вы обеспечили хорошо свою безопасность.
Не только контролировать, но и стимулировать. Это очень важно, потому что профилактика и превенция пожарной безопасности — это самое основное. Поэтому я надеюсь, что страховой рынок активно подключится к этому процессу и будет не просто там, знаешь, выдавать страховой полис, а действительно стимулировать к тому, чтобы предприниматель обезопасивал себя и своих сотрудников от потенциальных рисков.
Вот очень хочется, чтобы все, что вы нам рассказали в этих реформах, чтобы оно сбылось, и мы увидели новые службы и службы с новым лицом.
Спасибо.
К финалу хочу узнать у вас. Ваше назначение было связано с громкими, местами очень грязными и неэтическими скандалами. Вы говорили о том, что будете подавать в суд.
Угу.
Вы подаете и на кого?
Смотри, я бы на самом деле не хотела врушить какие-то истории, связанные с грязью, потому что у человека в такой ситуации всегда есть два выбора. Либо он стоит в углу и плачет, либо он борется, как бы осознавая всю ситуацию, которая сложилась. Для меня абсолютно очевидным, и для моей семьи, и для моей команды, и для моих коллег есть то, что за этим всем стоял спланированный режиссер. Конечно же, я обращалась и к адвокату.
Режиссер против вас, эта режиссура была направлена?
Yes. Поэтому, правда, я бы не хотела концентрироваться на этом, потому что для меня самое важное — это идти вперед и показывать результаты своей работы. То, что я показываю, то, что показывает наше министерство, то, что показывает наша команда. А разбирать, кто, как, зачем, и что? Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть служить своей стране, хотеть служить своим людям. И меня, знаешь, меня очень долгое время устраивало стоять как бы за кулисами, да, и работать, не выпячивая это все. Но так сложилось. Ну и ничего. Пройдем, мы справимся.
То есть судебных разбирательств не будет?
Я не готова пока что об этом говорить, потому что мы еще собираем как бы документацию, и мне кажется, преждевременно просто было бы сейчас сделать какие-то заявления.
Мы желаем вам удачи, Анастасия.
Спасибо.
Ждем вас еще в этой студии с рассказами о новых успехах, достижениях или ответы на вопросы, почему не получились те или иные проекты.
Конечно.
Но хотелось бы все-таки, чтобы получалось, вы рассказывали о достижениях.
Спасибо большое.
И напомню, что это была Анастасия Дейева, заместитель министра внутренних дел. Это программа «Киев-Донбасс».